Я вас категорически приветствую. Илья, добрый день.
Здравствуй, Дмитриевич.
Расскажи, пожалуйста, кто ты, чем занят?
Меня зовут Илья Бекетов, компания R7. Мы занимаемся логистикой электроники и других товаров из Юго-Восточной Азии и Китая в основном.
Ага. Как устроено дело?
Устроено дело, на самом деле, все очень просто. Давно мы в этот бизнес пришли, наверное, с года 17-го. Этим занимаемся. Начиналось все с того, что был крупный заказ на поставку серверного оборудования. И мы с моим товарищем переехали в Гонконг. И, соответственно, какое-то время отгружали товар со склада и возили это все в нашу дорогую страну.
Ты отважен такой молодой в Гонконг.
Да, мы и просто в свое время как раз-таки учились в Санкт-Петербурге в школе, учили китайский язык.
Потом в интернете?
Да.
У меня там родственники учились.
Да? Здорово. Вот я тоже закончил школу в 2010 году. И потом нас потом учились в нашем Финеке здесь и отправили нас туда на стажировку. И, соответственно, там как-то остались.
И как ты китайский язык? Нормально применяешь, да?
Да, ну, применяю сейчас уже, конечно, реже, намного реже, чем тогда, когда я жил, но все равно часто использую. Хотя даже чего там обманывать, на самом деле, больше на английском языке общаешься все-таки с китайским партнером, потому что проще, когда ты коммуницируешь на иностранном, для
них.
Людей иностранные языки.
Понятнее получается.
Понятнее, да. Без всяких там тролливали, тили-тили, чтобы...
А у них язык как-то, это гонконгская разновидность от материковой отличается, не
отличается? Да, у них сильно отличается, получается, есть путунхуа, это который вот простой, который государственный, мандарин, как у нас принято называть, а есть, получается, гуандунхуа, это то, что на юге как раз-таки, то, что гуандунский диалект, как раз-таки в Гуанчжоу, в Гонконге часто его, точнее, на нем обычно и разговаривают все. То есть часто бывает, и когда ты приезжаешь, то, что нас в школе учили, там мандарину обычному языку, там особо ни ты не понимаешь, ни тебя не понимают.
Только иероглифы показывают.
Да. И иероглифы тоже усложненные. То есть в мандарине это такая более простая система, да, то есть упрощенная, то в путунхуа не полная. Ой, точнее, в гуандунхуа она как бы полная иероглифы.
А что тебя сподвигло-то? Знание китайского языка или какие-то другие причины этим заняться?
Сподвигло то, что закончил я университет, и, соответственно, нужно было как-то чем-то заниматься. Соответственно, пришли в логистический бизнес и начали этим заниматься. Что делать, грубо говоря, студентам изначально, когда это все начиналось, и поэтому начали заниматься логистикой.
Ты бодрый, блин, бодрый. А вот санкции ввели, вот вы трудились, а тут санкции ввели. Это как-то отразилось?
У нас сильно все на самом деле поменялось, то есть логистика вообще сильно поменялась.
А в чем выражается?
Она выражается, я бы даже сказал, не только логистика, как перевозка товаров, да, там в нашем случае мы перевозим разную электронику. То есть просто в один момент перестали летать самолеты там, в Москву.
Из Китая?
Из Гонконга. Потому что часто они дорогостоящий товар отгружают в Гонконг и перестали летать самолеты. Что пришлось сделать? Искать какие-то дополнительные маршруты. Да? То есть, соответственно, мы, я думаю, что одни из первых вообще придумали транзитить груз через Пекин, то есть как раз-таки из Гонконга в Пекин, потому что все-таки Гонконг – это такая особая экономическая зона для Китая. Вот, то есть она так и не облагается налогом вот их внутренним, как наш НДС, грубо говоря. И мы первые, кто, наверное, отправили этот товар через Пекин, ну, отправили электронику через Пекин в Москву, потом мы использовали также склады в Европе, через Литву, Латвию возили, и Польшу тоже до поры до времени. И, соответственно, потом появились также дополнительные маршруты через страны, которые нам как-то помогали, не отвернулись от нас в этот период времени, там, через Мальдивы, через Таиланд, то есть летали самолеты, ну, то есть через Египет, каирские тоже рейсы были. Но, на самом деле, то, что касаемо, опять же, логистики, это как бы одна беда была, и вторая беда, то, что нужно даже, чтобы товар привезти, нужно за него заплатить сначала поставщику. И, соответственно, деньги не особо уходили, опять же, на гонконгскую компанию. То есть тяжело отправить тот же как бы доллар, а все-таки у нас, как ни крути, мы все-таки на нем завязаны. То есть мы не можем
ну, управлять. Как и все. Да.
Как и все, да. То есть сейчас уже потихоньку перестроился бизнес в сторону юаня, то есть можно поставщикам оплачивать в юанях. Но тогда, как бы на тот период времени, не могли это сделать в моменте. Потому что все контракты заключены в долларе, и, соответственно, деньги вообще перестали ходить. Вообще, то есть у нас там был случай, что мы отправляли за серверное оборудование поставщику деньги, и они шли, вот мы в ноябре оплатили, а пришли они только в январе месяце. То есть к нему. Ну, вот,
да, вот это бизнес.
Вот
да.
Это бизнес. Это бизнес, да. По такой вот, такой, такие вот случаи бывают, но что поделать, как бы только сильнее здесь становимся. Вот. Но потом, опять же, на помощь пришли наши друзья, очень много таких вот финансовых инструментов, чтобы помогать транзитить российским компаниям, предложили как раз-таки Сербия, то есть такой бизнес Киргизия, то есть, да, какое-то время и Турция. В принципе, вот эти страны, которые помогали выступать такими некими прокладками, так скажем, между нами и как раз-таки там европейскими поставщиками.
А это, так сказать, с одной стороны, что деньги идут, идут и никак не придут. А с этой стороны, дорогие клиенты, что, например, что-нибудь приехало, они говорят, а мне больше не надо. Бывает такое?
Такое было. У нас немножко другой был случай касаемо этого. Мы, получается, опять же, везли разную электронику. Приехал рейс, по-моему, в Вильнюс. И, соответственно, оттуда мы взяли машину. И, соответственно, поехали в Россию там, на таможенное оформление груза. Но нас как бы остановили и машину задержали. Вот. И, соответственно, товар у нас там пролежал вот вплоть до этого августа. То есть это было, ситуация была в октябре месяце того года, 22-го. Ну и, соответственно, в 23-м году в августе мы только это решили. Почти 10 месяцев, почти год этот случай был. То есть товар дорогостоящий, машина дорогая. Ну, нам пришлось всем деньги клиентам раздать, чтобы как бы, репутацию свою как-то здесь не терять. Ну, и как бы мы прекрасно понимаем, что как-то кто-то шел на какую-то, так скажем, ну, навстречу нам, кто-то не шел. Ну, в любом случае, мы всем возместили все эти деньги. В итоге, даже по факту, мы немножко потеряли в деньгах, даже забрав товар, да, то есть там на 20%. Ну, это как бы ничего, если бы мы его вообще не забрали. Ну, а проблема-то в том заключалась, что забрали на досмотр, потому что посчитали, что мы это везем в, ну, как бы туда, куда не нужно везти, то есть в связи с этими всеми санкциями.
Диверсия, блин. А если не секрет, что ж там было? Что за товар?
Ну, мы вообще в основном возим, это, как я говорил, электроника, да, то есть это как раз потребительская электроника, то, чем мы с вами пользуемся, мобильные телефоны, ноутбуки, там, всякие фены, то есть Dyson, то, что любят наши там вторые половинки. Мы возим оборудование для производства криптоактивов. Сейчас очень становится...
Опять поперло?
Да, да. Опять это...
Что это такое для профанов? Это видеокарты? Или...
Не, видеокарты уже отошли в прошлое. То есть раньше, да, видеокарты люди любили дома у себя собирать там на балконах такие конструкции с видеокартами, подвязывать всякие вентиляторы, чтобы это все охлаждалось. Нет, сейчас все это перешло в такой разряд промышленного больше. То есть и все.
Ну, то есть деньги по-прежнему можно заработать, да?
Да, деньги можно по-прежнему заработать. Это все в таком же, в производство криптоактива превратилось. То есть это уже такие. То есть тут важно именно понять. То есть люди что делают? Они строят ЦОДы, то есть это, да, центры обработки данных, хостинги, где находятся эти все машинки стоят, и, соответственно, всю инфраструктуру для этого и добывают криптоактивы.
А что они, сейчас-то что у них там в фаворе, биткоины, эти эфириумы или как там?
Да, то есть сейчас в основном эфириум сейчас отошел на второй план, потому что они изменили там алгоритм. Вот, по-прежнему производится как раз-таки биткоин и лайткоин и догикоин. То есть это такие вот два основных как бы направления, то, что майнит сейчас.
А страна родная с завозом таких девайсов не борется?
Нет, а бороться здесь нечего. Почему? Потому что все возится легально. На все оборудование есть нотификация, то есть от ФСБ, что это разрешенное оборудование. Есть код, есть декларация соответствия, есть сертификат соответствия. При ввозе товара платится НДС, то есть и государство радо здесь. То, что
все довольны, все смеются.
Все довольны, да? Да, все смеются. Это точно правильно сказано. Вот, и как бы все довольны. И плюс ко всему, это все потребляет энергию. Да? У нас все-таки страна с профицитом электроэнергии в некоторых регионах, поэтому там, где это возможно, люди подсоединяются и также оплачивают электричество и
приносят деньги в бюджет.
Опять же, в бюджет, да, это очень важно. То есть, опять же, у многих, я думаю, вы знаете, остались какие-то старые заводы с профицитом там, электроэнергии, uh-huh. люди покупают это оборудование, то есть у них есть там основное свое направление какого-то бизнеса, и, соответственно, ставят еще машинки, ну, так как дозаработать что-то, как бы, такую дополнительную денежку, как бы.
Ты хорошо, когда живешь возле электростанции.
Да, да, да.
Нормально получается. А кто вообще у вас оборудование покупает? Это какие-то крупные мегаконторы, госструктуры или частники?
У нас, на самом деле, по-разному покупают. У нас есть как частные клиенты, которые приходят и просто говорят, мы хотели бы приобрести, то есть мы давно об этом узнали, мы изучаем очень долго или уже майним. То есть, ну, выбирают, соответственно, компании по надежности, по какому-то, по цене. Или это, да, как бы крупные игроки. Крупные игроки, как я уже говорил, у них, например, имеется профицит электроэнергии какой-то. Uh-huh. Или это также компании, которые, например, готовы взять оборудование это в лизинг. То есть уже даже лизинговые компании дают это оборудование. Ну, точнее, лизинг дают под это оборудование. Uh-huh. Что как бы уже говорит о том, что, в принципе, индустрия довольно сформировавшаяся, что раз банка, уже можно пользоваться банковскими инструментами.
А ты вот со стороны смотришь на это дело, народ скупает, там что-то майнит, а тебе вот видно, вот недавно была у нас так называемая криптозима, не рухнет все опять, нет?
Ну, это все на самом деле по поводу криптозимы, можно сказать, что мы сейчас в ней как раз-таки находимся, то есть то, как стоило оборудование там, год-полтора назад, это там за один девайс условно, это 10 тысяч долларов, стоило, да?
Серьезно?
То есть, ну, серьезные деньги, да. Большие. То сейчас это же оборудование стоит 1500 долларов. То есть, на самом деле, порог входа изменился. И сейчас что ожидается вообще, да, то есть на рынке в ближайшее время, что в мае месяце произойдет халвинг. Это когда уполовинивание вознаграждения, угу. да, за блок, то есть то, что добывает эта машинка. Соответственно, они станут меньше добывать. Но с тем самым, так как я и говорю, это все-таки уже сводится к производству. То есть очень существует добавочная стоимость всему. То, что мы затрачиваем электроэнергию, стоимость оборудования, ну, самой этой машинки, да, потому mm-hmm. что стоимость изделия, она же все равно присутствует. И это приведет все к тому, что и уже исторически приводило, что после халвингов через там, 4-5 месяцев происходит рост курса биткоина. То есть как бы мы все этого ожидаем, и наоборот, как бы криптозимы, наверное, точно не будет, но, опять же, это все такая, как бы, это теория. Но мы, как бы, рассчитываем как раз-таки на рост. То есть на рост, там, в конце будущего года.
Угу. Ну, пожелаем парням удачи,
да,
в таком,
да, да, так что,
рискованном предприятии. Да,
да, поэтому мы только желаем удачи, то есть успехов всем, кто хочет,
да,
этим заниматься.
Есть куда обратиться.
Да, спасибо.
Вернемся обратно к логистике. А что еще завозите?
Завозим очень много всего. Допустим, из Китая возим упаковку для овощей и фруктов, в том числе для того, чтобы наши фермеры могли убирать картошку с полей. Да? То есть это вот эта сетка, в которой вы видите, даже в магазин приходите, сами покупаете картофель. Да?
Угу.
Возим станки, потому что все-таки в России как-то все-таки, мне кажется, снова начинается развиваться вот эта производственная история.
Чубайс нам все станкостроение убил. У нас к его отъезду, по-моему, 5% от потребного количества станков производилось. Поэтому, да, надо везти.
Вот, поэтому возят абсолютно под разные бизнесы. То есть, кто что только не производит. Ну, действительно, это так. Бытовую электронику очень много, ну, бытовую даже технику много возим. Все чайники, пылесосы и так далее. То, что мы используем. Сейчас автомобильный транспорт, то есть я думаю, что тоже вы видите, что всякие корейские бренды, японские
уходят. Да, над нашими BMW нависла угроза.
Уходит с рынка, поэтому предприниматели начинают вкладывать деньги в китайские автопромы, все больше и больше, я все на улице смотрю, и довольно симпатичные машины, и хорошие. И
сам пользовал, не пользовал.
Я не пользовал, но тест-драйвил некоторые модели, да, поэтому на самом деле классные очень. По поводу электрических машин еще есть, как бы, мне кажется, вопросы там к ним, потому что нет еще инфраструктуры.
Uh-huh,
то есть,
uh-huh.
И все-таки у нас есть сложности с, как сказать, с лицензированием их, потому что непонятно, там, по пожарной безопасности, вот мы сейчас там изучаем этот момент, то есть по пожарной безопасности есть определенный вопрос, как же тушить электрическую машину?
Ну, к Тесле дают совет, что первое, Для загоревшейся Теслы надо 11 тонн воды, чтобы ее потушить. А второе, вот, чтобы ее как следует потушить, ее надо опустить в емкость с водой. Там она потухнет. Ну, не прекрасно. Струей там из бронзбойта.
Да.
Это интересно.
Это где? На каждом улице у нас
есть. Да, это интересно. Да. Поэтому они не оригинальны в этом вопросе. Да.
Да.
Но автомобили, не знаю, мы тут вот в Белоруссию ездили, нас там на китайских возили.
Хорошие
машины. Просто отличные, да. Ну, ходовые качества не берем, за рулем не сидел, ну, так, комфорт. А уж сколько там всякого этого электрического напихано. Здесь светит, тут мигает, тут планшет
тут
приключен.
Массаж, наверное, еще.
Да, да, мое почтение, да. А вот вы везете оттуда, бывают ли такие случаи, чтобы вы что-нибудь из России повезли в Китай? Так бывает?
Да, у нас был такой случай. У нас производство есть здесь, в Питере, там тоже довольно сейчас недалеко находится от этого места. Они производят тесты для воды для аквариумистики. Это вот такая узконаправленная история довольно, uh-huh. да, что проверяют качество воды у рыбок uh-huh. в аквариуме. Ну и вообще, то есть, можно использовать там в кофемашинах и так далее. И, соответственно, в свое время...
Это в смысле кислотность, щелочность?
Да, 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 да. И мы этот продукт выводили на китайский рынок. И вот все ничего, то есть, в принципе, шло своим чередом, развивалось, просто случился коронавирус, и этот проект пришлось там заморозить. Mm. Ну, а так, как бы, опыт хороший, там, продажи выстраивали, на выставках участвовали. То есть, продукт китайскому рынку нужен, потому что все-таки, если сравнивать с иностранными аналогами, иностранные аналоги дороже, чем российские, ну, чем российский продукт, и ничем не уступает в качестве.
Я опытный аквариумист. То есть, подобные вещи при советской власти вообще не замерить было. Там все это, знаешь, волшебство по наитию, какая там это температура, кислотность. Ну, чтобы рыбки, например, начали плодиться, им надо, чтобы как амазонка какая-нибудь там пересохла. То есть, воды стало не 30 сантиметров, а 10.
Да.
Температура поднялась. Щелочность поменялась туда-сюда, тогда они начинают заниматься сексом, эти рыбы, и плодиться. Очень непросто было добиться. А в последнее время я у друзей там смотрел на аквариумы. Во-первых, все поменялось. Я когда-то рыб разводил. А оказывается, главное растение.
А, растения все-таки, да?
Вот растения, а рыбки, они, так сказать, которые привычные к этим растениям, они так, между прочим, плавают. Ну, аквариумы, конечно, несравнимые. Надо специального человека иметь, чтобы он за ними ухаживал.
Хорошо,
за
да?
красотой такой. Да. А как вообще у вас в логистике ценообразование складывается? За что деньги берете?
Мы, ну, на самом деле, если брать так вот просто поэтапно и по-простому, так как мы занимаемся в основном авиадоставкой, то есть у нас такие дорогостоящие товары к перевозке, то состоит из трех основных моментов. Первый момент – это транспорт, да, получается, в данном случае это авиа. Второй момент – это страховка, то есть то, что груз страхуется на время транспортировки. Ну и таможенное оформление, потому что мы как, так скажем, DHL только по электронике. Мы оказываем door-to-door сервис, то есть мы все делаем как бы за клиента. Самое главное, чтобы клиент получил свой товар как бы целостно невредимый в кратчайшие сроки. Для нас это как бы основной приоритет.
Mm-hmm.
Соответственно, из этих трех факторов, то есть стоимость авиафрахта, стоимость страховки на ту сумму, на которую, и, ну, и стоимость таможенных платежей, то есть пошлины и НДС, то есть то, из чего это все складывается. Что хочется здесь добавить, что, в принципе, наценка наша, она не супер большая, там это 10-15%, ну, 20 бывает, да, если там совсем небольшой какой-то заказ для наших клиентов, партнеров. Мы даже, я не могу назвать клиентами, потому что, в принципе, поставки небольшие, и мы становимся уже больше, чем это, как бы, как отношения как с клиентами, это как с партнерские отношения. Часто встречается ситуация, когда есть там нечестный поставщик, и они используют нечестную доставку, которая нарушает законы Российской Федерации. Это называется там карго-доставка. То есть, что это значит? Что оборудование для производства криптоактивов, оно везется не как оборудование для криптоактивов, а везется как по коду, например, зеленого горошка. Это как реально, как там, в каком-то анекдоте. И что это грозит для потенциального покупателя или инвестора? Это то, что в один из моментов это могут просто изъять правоохранительные органы, придя и проверив документацию на этот товар.
Сравнив, так сказать, наличие и бумажки. А да. Это и что дальше? Что за этим последует? Клиенту это чем грозит?
Изъятием до выяснения обстоятельств каких-то. Пока он, или что-то заставит делать в плане... Мы, честно сказать, не сталкивались никогда, потому что у нас все как раз-таки с ввозом в страну все легально. У нас есть все закрывающие документы. Это как таможенная декларация, так и УПД, да, то есть это универсальный передаточный документ. То есть то, что мы описываем оборудование по всем правилам и канонам.
Заплати налоги и спи спокойно.
Да, да.
Ну, а вообще, все ли вопросы можно решить с таможней? А если можно, то как?
Ну, на самом деле, есть разные предприниматели, все по-разному действуют. Мы возим все в рамках таможенного законодательства. Но так как бы в таможенном законодательстве тоже есть определенные нюансы, которые можно как бы обсудить и по-разному трактовать. Например, в свое время там есть товарная марка Xiaomi, то есть китайский бренд, переводится как Xiaomi, это типа маленькая рисинка, если дословно. В Российской Федерации, на территории Российской Федерации, этот бренд был в реестре интеллектуальной собственности. Это что значит? Что только по доверенные лица могут возить этот бренд на территорию России. Но у нас есть таможенный союз. Есть такие страны, как Белоруссия, как Казахстан, Армения и Киргизия. Соответственно, там нету интеллектуальной собственности на данный бренд, не зарегистрирован. И есть предприниматели, которые возят через эти страны товары и потом возят их в Россию. То есть, соответственно, не нарушая закон. Так как если ты таможишь этот товар в одной из стран таможенного союза, то потом свободное перемещение по другим странам. Только надо закрыть разницу в НДСе. Потому что у нас везде разная она. То есть у нас 20%, по-моему, в Киргизии 12%, если я не ошибаюсь. Вот, поэтому все по-разному делают. Бывали случаи, например, тоже очень интересно с интеллектуальной собственностью, это то, что в Белоруссии, например, просто какой-то предприниматель зарегистрировал товарный знак. Он его зарегистрировал, но это не имеет никакого отношения к производителю. То есть, и, соответственно, производители очень переживают по этому поводу, потому что...
Неудивительно, да.
Да, то есть, как это, на каком основании зарегистрировали, и мало того, что зарегистрировал, он еще просит со всех людей, кто ввозит эту продукцию, чтобы мы платили денежные средства.
Например, армянский Apple, да?
Да, ну да. То есть, он как бы... И, естественно, это как бы не на руку всем участникам рынка, кроме него. Ну, вот объективно. Потому что все приходится переплачивать, себестоимость товара растет, да, то есть и производитель не рад, потому что он не контролирует эту ситуацию. И потребитель, конечно. Но по факту платит и кто? Конечно, потребитель за все эти манипуляции. Поэтому и такие случаи случаются, ну, как бы такие случаи происходили, и они есть как бы везде. То есть такие определенные нюансы в законодательстве у нас существуют, которые как бы хотелось бы решить и помочь нашим предпринимателям, которые честные и хотят развиваться и делать нашу страну лучше.
А вот контора называется R7. Это что-то значит?
Да, R7. Есть правило 7R логистики. Мы немножко так поменяли местами цифру и букву. Это означает то, что 7 правил, то есть 7 rights. То есть правильное место, правильный товар в правильном количестве, правильному поставщику, от правильного поставщика правильному клиенту. По правильной цене. Поэтому такой вот от этого получилось наше название. И вот мы, в принципе, этих правил и придерживаемся. То есть самое главное, что это неправильно, даже оптимально, если это переводить. То есть с английского языка все-таки оптимальная цена, оптимальный маршрут, оптимальное место.
Русским понятнее правильно. Я вот, например, изготавливаю правильные переводы. Сразу меня отодвигает от всех остальных.
Да, правильные переводы, да. Оптимальные переводы вы не поняли.
Нет. Где про вас можно узнать? Есть ли у вас какие специальные ресурсы, куда народ может прибежать, ознакомиться, что купить?
Да, конечно, мы рассказываем, в принципе, то, чем мы занимаемся в наших телеграм-канале. Можно на наш сайт зайти посмотреть. И как бы мы с удовольствием ответим на любые вопросы, которые у вас будут. И, пожалуйста, добро пожаловать, так скажем. Поможем всем.
Всем любознательным, все ссылки под роликом. Смотрите, жмете, все узнаете, заказываете. Развивайтесь всесторонне. Спасибо, Илья.
Спасибо вам большое.
На сегодня все.